Седьмая полка.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о книге, которая была издана в Доме литераторов к 75-летию Победы. Книга эта называется «Через войну». Да и издана она была необычно немного, поскольку мы очень давно подобным образом книги не издавали. Эта книга издана как приложение к журналу «Сибирь». «Через войну». Вот в этом названии уже очень многое сказано. И самое главное, что это название рассказа Сергея Дмитриева, который совершенно молодым человеком на войну попал, и в рассказе в этом он буквально как в телеграмме, вот таким дневниковыми, короткими записями дает штрихи одного только боя. Но какого боя? Бой, который был первым для выпускника пехотного училища. И, конечно, если он был уже подготовлен как-то в училище к этому бою, то большинство солдат его взвода были совершенно не обстрелянными новобранцами, и для них даже звуки выстрелов, канонада это, уже была страшной. Дмитрий Сергеев показывает, как человек преодолевает и свой страх, и необычность ситуации для того, чтобы выполнить эту задачу, боевую. И самым страшным для него оказывается момент, когда необходимо в упор выстрелить в человека. А человек этот враг, немецкий солдат. И в последний момент молодой офицер замечает, что этот немец, в которого он собирается сейчас выстрелить в упор, он уже почти мертв. Он царапает землю ногтями, пытаясь задержаться на ней, и тогда герой этого рассказа понимает, стрелять-то больше не нужно, он уже мертв. Более того, он тут же понимает, что этот немец только сейчас за пулеметом прикрывал отход своих товарищей. Он успевает это отметить, и в это время выстрелы из соседнего дома отвлекают его. Рассказ наполнен такой горечью, что человек вынужден постоянно убивать себе подобных, и рассуждениями о том, как это было тяжело и как нужно было все сделать для того, чтобы все-таки освободить дорогу на Берлин. Я сразу начал рассказывать об одном рассказе. В этой книге их не так много. Здесь рассказ, вернее, отрывок из рассказа «Свеча» Алексея Зверева, рассказ Валентина Распутина «Имена», Станислава Китайского «Ягодка», Михаила Просекина «Горячий пепел», повесть Глеба Пакулова «Останцы», Анатолия Байбардина «Утро небо плакало», который Байбардин очень интересно обозначил как рассказ-притчу, и рассказ Владимира Журавлева «Недетская вина». Есть здесь два и моих рассказа «Сильва» и «Мост». Обо всех рассказах по порядку. Итак, рассказ «Свеча». Идет эшелон на запад, на фронт. Алексей Васильевич Зверев, не торопясь, как-то так вольно рассказывает о том, как едут в этом эшелоне солдаты, как это всегда бывает, начпрот не поспевает со своими делами, в результате солдаты остаются на какое-то время без хорошего питания, не хватает хлеба, и тем не менее все, каждый из них, из едущих в этом эшелоне, думает о том, что там его ждет. Что будет, когда, наконец, они выгрузятся из эшелона и вступят в настоящие бои. И вот достаточно пожилой солдат Гневышев, он говорит своему командиру: «А вот я знаю, что убьют меня». «Да как ты можешь знать это?» — отвечает командир. «Ну как? Я уже был там и знаю, чую. И многие, кто уже остался там, чуют свой конец». «Да не может этого быть!» — махнул рукой командир. И едут они далее, останавливаясь на небольшой станции, где этого взводного командира посылают раздобыть где-нибудь хлеба. С этой задачей он не может справиться и вдруг обнаруживает, что его спутник, этот пожилой солдат Гневшев, пропал. И находит он его на паперти церкви. И силится Гневшев объяснить, что свечку он хотел поставить. Да кому свечку-то? Да себе. Ну как это? А вдруг убьют? А я неотмоленным уйду. И вот это чувство, что вот-вот он может погибнуть там, в окопах, оно сопровождает весь этот рассказ. И делает это Алексей Васильевич Зверев просто мастерски, потому что сам он фронтовик, вернувшийся домой после тяжелого ранения. И долгие годы он потом, Зверев Алексей Васильевич, работал учителем русской литературы в деревне. А вот память о войне прошедшей, о людях, которых он там встретил, не давала ему покоя. Вот так и появился этот рассказ, в общем-то, запоминающийся настроением этого пожилого солдата Гневшева. Следующий рассказ «Через войну» я уже достаточно сказал о нем, но, вы знаете, у меня он оставил след в душе, который трудно с чем-то сравнить, потому что здесь было живое дыхание войны в этом рассказе. И даже то, как пишет вот в заключении писатель, пишет он о том, а как это, вот когда убьют или ранят тяжело, как падает человек, и выясняется... Старый, бывалый офицер ему говорит: «Да ты знаешь, примета ведь есть. Если навзничь упал солдат, это будет жить. А если ничком, то, может быть, можно его спасти, а может, нет». И уже вот такая простая, казалось бы, бытовая примета, бытовой разговор, он уже оставляет след, заставляет задуматься. Рассказ Распутина «Имена». Очень короткий, всего несколько страничек, о том, как было у матери 4 сына. 3 сына ушли на войну. 4-й сын, как пишет Распутин, был еще маленький и для войны не годился. Он мог читать сказки, но сказки в ту пору были глухими и немыми, глухонемыми. Они не звучали и не откликались. Видно, их оглушило войной. Как тогда говорили, контузило, и они не лежали на полках, как на больничных койках. Слышите, как образно, как интересно он говорит о войне. Сыновей звали Василий, Петр, Никита, а самого младшего Андрей. И вот 3 сына, которые отправились на войну, в разное время были убиты. И гибли они как-то по старшинству. Вначале под Москвой Василий, потом Петр под Курском, а Никита, наконец, буквально в 2 шагах от победы, погиб в Берлине. Но что-то случилось с матерью после того, как она получила похоронки, потому что каждый раз, обращаясь к самому младшему из них, Андрею, она начинала с имен уже погибших братьев его. Она говорила: «Василий, Петр, Никита» и после паузы «Андрей». Сына младшего это раздражало. Неужели он говорил: «Ты не можешь сразу меня назвать»? А матери, видимо, казалось, что так лучше, потому что в нем, в самом младшем, кровиночке ее, воплотилось все то, что оставалось, то, что досталось ему от старших братьев. Поэтому она не могла по-другому, и каждый раз она говорила снова: «Василий, Петр, Никита, Андрей». И только тогда, когда матери не стало, а младший сын вырос, он вдруг понял. Ему стало не по себе от того, что исчезли эти имена. И он вздрагивал, когда слышал одно свое имя, без защиты имен погибших братьев. Только теперь он понял, у матери эти холостые выстрелы были выстрелами предупреждения, что есть у нее еще один сын, живой и здоровый, что есть еще у матерей сыновья, живые и здоровые. Это я прочитал финальные строки рассказа. Следующий рассказ Станислава Китайского «Ягодка» о трудной доле женской в войну. Героиня этого рассказа, Марья Левшукова, как пишет Станислав Китайский, ядреная, яснолобая бабенка, почти ровесница незамужних девушек, но она была на особом счету, отличалась от прочих непривычно ласковым прозвищем «Ягодка», потому что всем обликом своим она так была похожа на переспелую черноглянцевую вишенку, и вертучая была, на месте не посидит. Замуж вышла перед войной. Ну, а война началась, естественно, муж ушел воевать, и настал день, когда пришли немцы, и гнали они через это село колонну пленных. Кто-то из баб пытался бросить им, кто хлебушка, кто огурцов, овощи какие-то, и десятилетний Попов тоже прыгал, пытался дать в руки прямо пленным еду какую-то. А немцы, сельчан, которые пытались пленных накормить, стрелять стали. И тут же угодили в этого десятилетнего мальчишку. Убили его. Бабы зарыдали, бросились вытаскивать его от строя. А немцы снова стрелять начали. Вот так и оказался этот мальчишка в кювете, в яме, по которой текла вода, в грязи. И застрелили при этом еще двух пленных, которые пытались взять эту еду в руки. А ягодка в это время выглядывала из-за своего заплота. Ну, а далее остались жить в деревне люди под немцем, а ягодка как-то присмирела, перестала ходить на вечерки. Стали меньше ее видеть, она все более хоронилась в избе своей, и только когда пришли наши. Вышла она за калитку с мужиком, который был в просторной, не по росту, одежде, видно, с мужа Ягодкиного, Григория. Оказалось, что всю войну она прятала этого пленного красноармейца, раненого, которого тогда сумела вытащить во время заварушки, которую устроили немцы. Отвлеклись они в это время, а она пленного выдернула и спрятала. Тут же какой-то комендантский военный стал говорить: «Ага, это ты с мужичком всю войну ладилась, а он на бабу променял родину». «Дурак», — сказала она этому комендантскому командиру, — «ничего ты не понимаешь. Был бы другой, другого бы дернула и спасла». А вот когда вернулся муж, ничего она не смогла толком объяснить ему. Просидел муж ее, Григорий, в избе всю ночь, прокурил, встал утром и ушел, и более к жене своей не вернулся. А потом, через несколько лет, вот тот самый пленный Федор со своей семьей приехал к ней в гости. Гальке, дочке Ягодкиной, велосипед купил, да и вообще одарил всех. Встретился он и с мужем Ягодкиным. Посидели они, поговорили, и все равно не простил Григорий, ушел. Вот такая судьба. И пишет об этом Китайский удивительно мастерски, как он хорошо строит диалог между Ягодкой и мужем ее. С каким сочувствием говорит он об этой красивой женщине. И заканчивается рассказ такими словами: «Теперь, когда я вспоминаю ее, мне видятся темные, глубокие глаза, в которых не разглядишь, что там на дне. Бледное лицо, на котором отполыхали летние зори, сухие, истрескавшиеся от работы руки, и вся она, спокойная, правая, какой-то своей особой правотой». Рассказ Михаила Просекина «Горячий пепел» о женщине, которая от звонка до звонка, от начала войны и до победного срока пробыла в концлагере. немецком. Связывала героиню рассказа дружба с одной из заключенных, которую звали Белянкой. Подробно рассказывает Просекин о том, как постигали они нелегкую науку прятаться от немцев, уберечь себя, чтобы не попасть в крематорий раньше срока. Однако не убереглась Беляночка. И буквально за несколько дней до освобождения лагеря оказалась она в крематории. И подруга ее собрала пепел, разделила его на две части от того, что был у нее еще любимый среди заключенных. И эти две равные части схоронила она, как и положено, на кладбище у себя дома. И вот стою с обнаженной головой возле бетонных тумбочек и чудится, держу на ладони тот жгучий пепел в руке до самого плеча, толкает, свербит, и нет мне от этого покоя. Как будто сама память говорит в этом рассказе, память наша с вами о войне, которую забывать нельзя. Безусловно, из всех рассказов, и коротких, и длинных, выбивается, стоит как-то в особом ряду повесть Хлебопакулова «О станце». Вот в самом названии рассказа уже есть метафора. Что такое «О станце»? Это твердые скальники, которые уцелели после различных природных катаклизмов, когда откололись от них части, и вот эти останцы стоят незыблемо. В повести в этой судьба фронтовиков, один из которых после тяжелого ранения вернулся домой на Байкал, живет в рыбачьей деревне, а рыбачить не может больше, потому что перенес тяжелейшую контузию, и худо ему каждый день. Головные боли его замучили. И вот, наконец, когда кончается война, вдруг возвращается с фронта дружок его, Михаил, с которым они вместе начинали воевать. Попали в окружение, и там Степан, герой рассказа, лично видел, как Михаила убило. Попала в него пуля, а тут еще рядом снаряд взорвался, и Михаила присыпало. Собственно, и хоронить его уже невозможно было. Лежал он обездвиженный, а тут немцы наступают, и командир дергать стал. Если сейчас не уйдем, то под немцем останемся, в плен попадем. И побежали они. И вдруг Михаил возвращается. Живой, только глаз у него выбит. И первое, что делает Михаил, это бьет своего старого друга Степана со словами: «Вот тебе за живого, Михаилу, а вот тебе за мертвого». И оказываются они оба в такой жуткой ситуации. Не может Михаил простить, что его бросили, а Степан не может объяснить, почему он тогда ушел и оставил друга своего. Потому что вот такое чудовище — война. Не щадит она никого. О следующем рассказе я говорить не могу, поскольку это мой рассказ, и судить его должны мои читатели. Я только скажу, что рассказ, который называется «Сильва», написан мной на основе действительных событий, которые произошли с моим родным дядей, который воевать начал штурманом бомбардировщика Ил-4 23 июня. И в этот день он вынужден был оставить дома свою собаку, которую звали Сильва. Он не мог ее взять, естественно, в самолет, потому что и бомбить, и стрелять надо было, у штурмана пулемет стоит на этом самолете. И всю жизнь маялся. Ему казалось, что он как ребенка оставил эту собаку, бросил ее. Следующий рассказ «Мост» о том, как экипаж тяжелого бомбардировщика в 1941 году, когда немцы вплотную подошли к Москве, был направлен в нелетную абсолютно погоду, потому что была низкая облачность, заряды снега, это был ноябрь месяц, для того, чтобы разбомбить мост через канал Волгодонский. Если бы немцы через этот мост прошли, они бы замкнули окружение на севере Москвы. И мост нужно было уничтожить во что бы то ни стало. И когда мост, наконец, был обнаружен, шли на малой высоте. И прицелиться не было никакой возможности, потому что он просто мелькнул, и все. И экипаж сделал 11 заходов на этот мост. А прицелиться не могли. Никак. И только в последнем заходе, когда стало ясно, что если сейчас они не ударят по мосту, то горючего просто не хватит на возвращение домой. Командир спрашивает: «Ну что, ребята, мост надо уничтожить любой ценой. Будем таранить, если не сможем прицелиться». И все согласились. Но, слава богу, бомбы попали в цель. Мост они уничтожили. Вот один рядовой боевой вылет. Но каких он стоил моральных усилий этому экипажу, летчику, штурману, стрелкам. Рассказ Анатолия Байбардина «Утром небо плакало, а ночью выпал снег» я уже сказал, обозначил Анатолий, рассказ-притча. В этом рассказе тесно переплетены судьбы и последний день, собственно, фронтовика, старика, награжденного медалью за отвагу, и старого, брошенного, никому не нужного пса, которые бредут по этой жизни, казалось бы, никому не нужны, и смотрят на этот падающий снег, который как бы опускает занавес на их жизни. А следующий рассказ, который завершает книгу, это «Недетская вина» Владимира Аркадьевича Журавлева. Рассказ тоже необычный, и имя это малоизвестно широкому читателю. «Стайка мальчишек» издевается над стариком-ветераном. Оказывается, ветеран этот каждый раз, когда раздается грохот небесный или громкая команда, он падает на землю и закрывает голову руками, потому что осталась у него в мозгу заноза такая с войны. Тяжело был он контужен под бомбами, а мальчишки, им все равно, они просто смеются над ним, не понимая, что пережил этот старик-ветеран. И только когда им объясняют, то один из них несмело подходит к старику и говорит: «Простите нас, дядя Ваня». И всю жизнь потом помнит об этом старике и о его военном прошлом. Заканчивая обзор этой книги, я еще раз хочу сказать, нам всем надо знать и помнить о подвигах наших отцов и дедов. Забыть их – это значит совершить предательство. Хотя в последнее время очень модным стало среди деятелей шоу-бизнеса, к которым относится и Виторган, неоднократно говорил он эту фразу, и Чулпан Хаматова говорит: «Нам надо быстрее забыть войну! Война — это всегда плохо!» Да, война — это плохо, но чтобы ее не было, мы должны о ней помнить. До следующих встреч! С вами был Юрий Баранов.
Вы слушали передачу «Книжная полка».